есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов. Там только нетающим снегом сверкают вершины гранитных хребтов. И в этой стране ароматную ночью при шепоте лавров и роз свершилось желанное чудо воочию. Родился младенец Христос. С Рождеством Христовым, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». О празднике Рождества на Святой Земле мы сегодня поговорим с начальником русской духовной миссии в Иерусалиме с 2009 по 2013 годы, архимандритом Исидором Минаевым. Здравствуйте, отец Исидор.
Здравствуйте.
Расскажите, как происходит встреча Рождества Христова в Вифлееме? Ведь город находится на арабской территории. Есть ли какие-то ограничения местной власти для паломников, приезжающих к месту рождения Спасителя?
Если брать россиян, то по российскому паспорту спокойно можно преодолеть. Там даже это не то, что граница, это как бы одно государство считается. И спокойно преодолевается КПП. Иногда бывают какие-то очереди, особенно когда вот праздничные дни или католическое Рождество западное, или уже такое православное. Вот в эти дни, конечно, бывает очень много народу. Город, причем, украшается Вифлеем. Это арабский город, в котором в основном живут арабы-христиане. То есть и католики, и православные. В Израиле и в Палестине есть лютеранская община. Епископ есть лютеранский, кстати, местный араб по национальности. Город украшается по-европейски, стоит елка. Иногда даже какого-то Санта-Клауса привозят. Звучат вот эти всем известные рождественские западные песни. Ну и огромное количество народу в сочельник, патриарх Иерусалимский прибывает в Вифлеем, где большое количество паломников, духовенства, и заходит в храм Рождества Христова, там служится служба сочельника, литургия. Вот. Ну и вечером, в ночью тоже ночная служба, божественная литургия в храме, где сугубо почитается Рождество Христово. Надо сказать, что у русской духовной миссии есть традиция за несколько дней до Рождества начальник миссии, священнослужители, монахини Горнинского монастыря, все, собственно, сотрудники миссии, которых в общей сложности около 100 человек, приезжают в пещерку Вифлеемскую. Вот это не небольшой храм, а внизу такой маленький алтарь. И служат свою, скажем так, русскую божественную литургию. Сестры Горнинского монастыря поют. Начальник миссии возглавляет богослужение. Присутствует владыка, епископ Иорданский, является настоятелем храма Рождества Христова, владыка Феофилакт, он присутствует, не служит. Вот, потом принимает у себя в резиденции вот уже нас, паломников, пилигримов, можно сказать, пришедших за несколько дней до Рождества, помолиться на том месте, где почитается традиционно было Рождество Христово.
Отец Исидор, а чем отличается празднование Рождества в Иерусалиме, в других местах Святой Земли от Вифлеема?
Вифлеем – это же такой центр, потому что, собственно, в этом месте все и произошло. Надо сказать, что в Иерусалиме все, в основном, литургический годовой круг связан с местной географией. То есть патриарх Иерусалимский постоянно возглавляет службы на тех местах, где происходили священные события. Там Преображение, на горе Фавор есть монастырь, храм, и там служится ночная служба преображенская. Вспоминается вход Господень в Иерусалим, по этой же дороге идет крестный ход, и потом совершается литургия. Ну и все-все-все праздники, в том числе и Рождество Христово, всегда отмечаются богослужением именно в тех местах, где это происходило. И туда приезжает огромное количество паломников, духовенства, епископы практически все с патриархом сослужат, с Иерусалимским приезжают епископы из других стран. И вот такое пышное торжество. Надо сказать, что у патриарха Иерусалимского три канонических территории. Это прежде всего Израиль, также это Палестина, Иордания, вот, и Синай. Синайский полуостров. Это как бы такая автономия при Иерусалимском патриархате, но тем не менее это каноническая территория патриарха Иерусалимского. И вот везде, где в этих местах празднуются события священной истории библейской, вот в те места патриарх всегда выезжает. Например, в день крещения Господня освящает, совершает молебен водосвятный на реке Иордан, практически в том месте, где и было крещение, ну, примерно в том месте, конечно, где было крещение Господне. В Вифлеем ездят в основном, хотя там ежедневно идут богослужения, но в основном ездят вот такая пышная процессия, это в дни Рождества Христова.
А как объяснить такую метаморфозу, что на рождественских, на западных рождественских открытках вместо Вифлеемской звезды, младенца Христа изображают собачек, кроликов и другую атрибутику, не имеющую к Рождеству никакого значения?
Ну, это общее такое движение, оно и в Западной Европе, и в Америке наметилось. Видимо, это толерантность. То есть, например, я знаю, что чуть ли не судебные разбирательства инициировали мусульмане, иудеи в Америке, утверждая, что их оскорбляет, что как бы Рождество празднуется на государственном уровне. Если в Европе там в конституции многих стран заложено то, что церковь у них, вот, например, в Германии, в Финляндии, церковь у них государственная, ну и во многих европейских странах. Вот, и поэтому Рождество как государственный праздник, как, собственно, и Пасха, и многие другие религиозные праздники, то в Америке не так. И поэтому люди, там, люди разных вер, конфессии, атеисты, да, и многие возмущаются, почему вот начинается такой период, как бы рождественский, и все точки, город украшается, рестораны, все торговые центры, и там елки, атрибутика, и нас, как они говорят, людей другой веры, это оскорбляет, унижает, там, и так далее. Вот, ну, вот такая традиция. Вот, чтобы этих людей не травмировать, вот, по крайней мере, не думаю, чтобы государство, но и торговые точки, им же важно клиентов получать, а не отпугивать. Вот они начинают такую метаморфозу, как вы правильно сказали, и пытаться уже представить Рождество как зимний праздник. В России оно как бы уничтожено было, Новый год был главный, да, и елка, это же как бы Новый год у нас в нынешнем современном сознании. Хотя это рождественская елка на самом деле. Правда, отец Андрей Кураев вот отличает рождественскую елку от елки новогодней. Потому что новогодние там всякие птички, шарики, снежинки. А на рождественской, как правило, игрушки, ну, до революции были. А он утверждает, что он и сейчас такую коллекцию собрал игрушек. И собрал именно не где-то, а в Европе, на Западе, и, может быть, и в Америке даже. Да, есть целые магазины, посвященные рождественской символике. И на рождественской елке должна быть Вифлеемская звезда, а не пика никакая и не красная звезда. И всякие сюжеты евангельские. Есть шарики, там, где внутри вставлен сюжет Рождества. Ну, или какие-то персонажи рождественские, волхвы, там, пастыри, пастухи и так далее. Так вот, возвращаемся к метаморфозе. И поэтому вот решили, видимо, уже на Западе, где не было революции, вот перейти к такой, к зимней тематике, типа морозка, зимняя сказка, зайчики под елкой, и, собственно, ну, праздник зимы, короче, а не Рождество Христово, чтобы не обижать других верующих, или сказать, точнее, особо неверующих людей другого религиозного направления. Так что это чисто коммерчески. Вот то, что сейчас за полтора месяца до Рождества или до Нового года уже город украшается елками, там, лампочками. Ведь, например, в России и в СССР такой традиции не было. За несколько дней до Нового года, потому что ты ж привыкаешь. Ну, если у тебя гирлянды эти висят месяц, второй месяц пошел, уже к самому дню праздника они уже приелись, они уже стали обыденностью, и нет никакого настроения такого приподнятого. И всегда в России это где-то было 27-го, 8-го числа. Все школы, магазины, там улицы начинали украшаться. И вот к 31 декабря все было так сказать, вот красиво. А потом через неделю или несколько дней, ну, или, как правило, до Старого Нового года, по-моему, ждали еще 14 дней, и тогда уже убирали. А у нас это вешается причинно на всю зиму. Что, в общем-то, ну, если я уж беру сейчас эстетический момент, нужно для чего прежде? Ну, приедается, а для чего? Почему так случилось? А потому что торговым сетям нужно продавать подарки, увеличивать, ну, значит, вот, потребление. И это вот такой рекламный ход, не больше.
Отец Исидор, что бы вам хотелось пожелать нашим дорогим телезрителям в эти светлые рождественские дни?
Я бы хотел пожелать, прежде всего, радости, потому что радости в жизни мало у людей. Мы иногда имитируем радость. Некоторые вообще имитируют личное счастье, потому что им кажется, как это так, я что, неудачник, несчастный? И вот начинается такая имитация. А потом метание с подушкой наедине, оплакивание несбывшихся надежд. Ну вот искать радости в простом, в природе, в семье, в любимой работе, в том, что ты, как говорится, не только приятно получать подарки, а вдвойне приятно их дарить. Вот чтобы в рождественский период это обучиться, а потом дальше научиться этому и всегда это делать. Находить людей, которым хуже, чем нам, или которые беднее, чем мы, или несчастнее, и принести им какую-то радость, поделиться чем-то, какой-то радостью, добрым словом, каким-то, может быть, подарком недорогим, вниманием, комплиментом. И когда мы увидим, что тот человек порадовался нашему поступку или нашему подарку, то и нам станет радостнее. Мы почувствуем некую реализацию личностную и почувствуем некую радость. Вот желаю радости людям.
Спасибо, отец Исидор, что пришли сегодня с нами разделить этот замечательный праздник. Спасибо вам. С Новым годом и с Рождеством.
И вас поздравляю взаимно.
Дорогие телезрители, пусть светлый праздник Рождества Христова принесет вам радость и надежду, тепло, уют. Пусть домашние хлопоты и заботы уступят место жизни, наполненной верой и любовью. Не забывайте дорогу к храму. С Новым годом! До новых встреч!